Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Полвека назад журнал «Грани», выходящий в Западной Германии, опубликовал поэму московского поэта Германа Плесецкого «Труба». В этой поэме поэт описал похороны Сталина.
«Когда на город рушатся дожди, вода на трубной вышибает люки, когда в Кремле кончаются вожди, парадных двери вышибают люди, от самотеки сретенских ворот неудержимо катится народ лавиною вдоль черного бульвара. Труба, труба, ночной водоворот, накрытый сверху белой шапкой пар».
Полностью поэму в авторском чтении вы сможете услышать минут через 15. Начнем же с другой темы. Тема разговора «Звери и творчество». Записи разных лет. В передаче звучат голоса артиста цирка, этнографа, поэта, филолога, балерины и мультипликатора. С него и начнем. Юрия Нарштейна, создателя «Сказки сказок», «Ежика в тумане», «Шинели», я спросил, почему мультипликация шагу не может ступить без зверей.
Для нас зоологический персонаж – это как бы суть одушевления. Как правило, мультипликации пользуются гротеском. Делая «Шинель», я достаточно подробно и долго смотрел на поведение различных животных. По существу, Акакий Акакевич, конечно, не унижение его и не унижение русской литературы, он в себе несет черты какого-то зверька. Об этом в свое время говорил Эйзенштейн, что каждый человек несет на себе как бы черты зоологические. Каждый человек похож на некую пару, которая существует в зоологическом мире. Ну, предположим, персонаж похожий на фазана. Как он смотрит каким-то угловым, боковым, испуганным зрением. Или персонаж, герой, который похож на козу. До такой степени, что у него и зрачок почти становится похожим на зрачок козы. Или персонаж, который похож на верблюда. Мы и в бытовой жизни часто говорим так, что «ну это не человек, это верблюд». Или там «ну этот похож на жирафа». То есть мы уже заранее населяем определенным гротеском.
Юрий, а вам не тесно в вашем мультипликационном зоопарке?
Нет, мультипликация в силу вот своей графической свободы, то есть в силу того, что она пользоваться может не просто зоологическим персонажем или человеческим, она пользуется линией как таковой, как бы изначально она абстрактна.
Майя Плесецкая не раз на сцене перевоплощалась в пернатых.
Лебеди и птицы – это главная тема балета. Я тоже танцевала многих птиц. Когда я начала репетировать «Лебединое озеро», я стала всматриваться подробнее в лебедей. Ходила в зоопарк, смотрела на их повадки. Однажды даже мне показалось, что лебедь стоит на арабеск, потому что он назад протянул свои крылья и вытянул ногу, как на арабеск. И долго-долго так стоял. Как они чистят перышки. Я потом это перенесла все на сцену. Знаете, я скажу, что за чайками я тоже смотрела, когда я репетировала чайку. За их полетом, за изломом крыла. Это совершенно другое поведение, другие крылья. Я вообще люблю птиц, всегда смотрю на них. Тут как-то даже какой-то был смелый воробушек. Я вообще очень люблю воробьев. Он близко-близко подскакал ко мне и стал прыгать. А я начала ему подпевать. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Очень это было мило. Но, видно, ему, может быть, и было неудобно, потому что он так посмотрел на меня и улетел. Может, темп не подошел. Наоборот, могу сказать, что голубей, например, я не люблю. Они загадили весь мир, и, главное, очень неприятно. У-у, так они как-то надсадно. Голос нехороший у них. У меня была еще в жизни одна птица у Якобсона Шурале. Я танцевала «Сюембике». Там тоже было очень интересно, потому что то женщина, то птица, и мгновенные были переключения. Там была совершенно другая птица, нервная, трепещущая, совсем-совсем с иным поведением. В общем, я много в своей жизни. Даже в детстве однажды я была в попугаях, а еще раньше, в первом классе, я изображала кошку. Тоже какими-то кошачьими повадками облизывала руку, чесала за ухом, как-то тянулась по-кошачьи, выгибая спину. В общем, интересно.
Майя Михайловна, а кем вам легче быть на сцене, животным или человеком?
Смотря какое животное, смотря какой человек. Я без музыки вообще как-то себе ничего не мыслю. Мне нравится больше всего все-таки, конечно, изображать птиц.
Вороны птицы. Пока орел просветляется, грани шлифуя небесного изумруда, а кроншнеп курсирует в сумерках моря среди перезвонов винных бокалов, а ласточка пикирует прямо в пещерный вокал женских арий, а стриж крылом перехватывает единственный вдох фиалки, покуда сова выплывает светлее к завтрашнему сознанию, а цапля точна и чиста в зареве печей Бессемера, а полет синички — это оборки дамского белья, а дятла — удары, сравнимы, но лучше работы машин на плантациях роз, а чибис чист, как выпавший из прачечного автомата, когда снегирь плещется в цветах яблонь, пока щегол пузырем надувает сияние солнца, а вертишейка рисует крючочки на лунном диске, пока орлянка вперилась в нас из капли росы, ворон, раскорячившись и опустив голову, роется в приморском мусоре в поисках недоеденного мороженого.
Стихотворение английского поэта Теда Хьюза в переводе Алексея Парщикова. У моего очередного собеседника, профессора Лондонского университета Дональда Рейфилда, в графстве Гэмпшир свой домашний зоопарк.
Меня всю жизнь преследуют две страсти. Страсть к общению с дикими зверями и страсть к чужим языкам и культуре. Когда мы переселились в Австралию, захолустное городишко, где кенгуру и одичавших лошадей было гораздо больше, чем людей, я очутился в мире, где звери еще не научились бояться человека. Студентом в Кембридже я обнаружил, что крысы, в отличие от мышей, не пахнут и умнее. Их легко возить в кармане по Европе. С тех пор наш зверинец разрастается. Каждой весной мы воспитываем осиротевших лисят, которые к концу года уходят в лес, не оглядываясь, не сказав даже спасибо. Раньше были малайские выдры, которые размножались у нас в доме и в саду. Уже 26 лет из кенгуру из Тасмании. И последние 5 лет пятнистые олени делают все от них зависящее, чтобы превратить сад в пустыню. Конечно, очень много забот, но я как будто испытываю элементарную душевную нужду в общении с бессловесным, неприрученным миром, где нет философии, нет морали и нет страха перед смертью. Тут сентиментальности мало, ведь из моего домашнего заповедника олени-самцы попадают к нам в морозильник. Сочетание фауны и филологии редко удавалось. Разве только когда лондонский зоопарк пригласил меня работать переводчиком-посредником между московской гигантской пандой самцом Ань-Анем и лондонской пандой-самкой Чи-Чи. Переговоры сорвались. Панды не желали спариваться, так что филолог оказался бездарным сводником.
Но почему все-таки художники так любят перевоплощаться в животных? Этот вопрос я задал этнографу из Франкфурта Виктору Бейлису.
Нынче сопоставление человека с животным, ну, например, когда говорят «медведь Собакевич» или «хитрая лиса», «хитрая бестия», «скользкая змея», или когда говорят, что человек может обезьянничать, собачиться, сучиться, котовать, все это метафоры. Но вот прежде то, что сейчас мы называем метафоры, это были метаморфозы или оборотничество. Обратился волком, соколом, лебедью и так далее. А еще желание превращаться в животное связано у человека с жаждой власти. Делать это в своем человеческом облике человек был не в состоянии. Океан преодолевал рыбой, в небо взвивался орлом, в лес врывался волком.
Доктор Белис, маски каких животных чаще всего надевают художники?
Художники так или иначе соотносятся с культурной традицией. В Библии орел – воздух, вол – земля, лев – огонь, человек – вода.
Доктор Белис, почему влюбленные так часто придумывают друг другу клички вроде «киска», «котик», «заяц», «рыбка»?
Знаете, влюбленные не придумывают, они пользуются тем, что уже есть. Пава, лебедушка, голубушка, сокол ясный, там, котеночек, щеночек. Здесь восхищение, ласка, умиление, все указывает на наличие некой связи, чаще всего интимной, с тем, что выше, чему с готовностью подчиняешься. Или, напротив, тому, чем беспрекословно обладаешь. Как говорил Зигмунд Фрейд, прикосновение – начало всякого обладания. Животные либо зависят от нас, они мягкие, нежные, пушистые, ласковые, беззащитные, умилительные, либо они пугающе свободные, то есть они независимые, угрожающие, страшно звериные. Когда-тошние метаморфозы, происходившие с человеком, нынче лишь метафоры. Но звериные метафоры распространены чрезвычайно, и даже некоторые части тела могут обозначаться именами животных. Но не знающие английского пусть догадаются, что у мужчины называется петухом, а у женщины киской.
В этот разговор о зверях и творчестве я хочу включить одну старую запись. Моего собеседника, работника цирка, клоуна, актера Юрия Никулина, уже нет в живых. Но его голос я храню в радиоархиве.
Наступили тяжелые времена 3 года тому назад, когда началась инфляция. Трудно доставать, например, сено для лошадей. В начале, когда еще был президентом Горбачев, нас поставили перед фактом, что осложнение с кормежкой животных. И вот тут я воспользовался, что было совещание, президент собрал всю нашу творческую интеллигенцию. Я, попросив слово, прямо выступил перед президентом, тут же сидел министр культуры, сказал, что животные не должны голодать. В воскресенье мы объявляем забастовку, цирк не работает. Мы соберем всех животных в клетки, погрузим на машины, привезем к мэрии. Если это не подействует, мы откроем клетки. Но вечером уже мясо было.
Юрий Владимирович, а с кем вам легче ладить в цирке, с артистами или с животными?
С животными проще. Животное, если к нему относиться ласково, откормить вовремя, с ним всегда можно поладить. Но должен сказать еще другое, что животные, как и люди, не каждый может выступать в цирке. Не каждый может сделать собака сальто-морталь. Был замечательный, знаменитый цирк Филатова. Ему привозили медвежат, и он отбирал, и он наблюдал за ними часами. И поэтому цирк потрясал всех. Там были, ну, прямо как артисты, выходили медведи, у которых уже, прямо как говорят, на лице был написан характер. Какие-то были медведи с юмором, были медведи смешные, комики. Если уже спросить меня честно, мне жалко зверей в зоопарках, мне жалко зверей в цирке. Все-таки это не свобода, хотя как будто бы живется им хорошо, если хороший хозяин, хороший дрессировщик. А все-таки, когда я ходил недавно с моим маленьким внуком в зоопарк, я у многих зверей видел тоску в глазах.
Юрий Владимирович, вы снимались в кино с животными. Как работается с актерами-животными?
Я играл роль проводника служебной собаки, милиционера. Фильм назывался «Ко мне Мухтар». Самое трудное в кино – снимать детей и животных. По сценарию собака должна была делать 180 трюков, идти по краю крыши дома. Собака должна была пить из крана. Собака должна была бросаться на человека. И мне режиссер позвонил перед съемками. Первый вопрос его: скажите, вы любите животных? Я сказал, да. А у вас были когда-нибудь собаки? Я говорю, да, были собаки, сейчас есть. Ну, тогда я вас жду на студии, приходите, мы будем разговаривать о вашей новой роли. Собак искали очень долго. Вот как актеров. Не каждая собака может сниматься, пускай она будет красавица, но если она, извините, дура, она тупая собака, вот эта собака, она не будет сниматься, она не будет служиться, она такая закомплексованная. Мы получили телеграмму из Киева, телеграмма была очень лаконичная: «Моя собака хочет сниматься в вашем фильме». И подпись. Инженер такой-то. Собаку звали Дейк. Это был артист. Она уже привыкла ко всей этой обстановке на съемочной площадке. Ее уже ничего не смущало. и она сразу начала сниматься. Там есть момент в фильме, когда собаку ранят преступник, и собаку срочно я на руках приношу к врачу, чтобы извлечь пулю у собаки. И собаку кладут на операционный стол. И вдруг как только собаку положили на этот столик операционный, вдруг собака какие-то сделала страдальческие глаза и стала тяжело дышать. И режиссер зашептал оператору: «Снимайте немедленно, снимайте. Это же раненая собака. Она играла раненую. Как? Каким-то чутьем ей нужно было показать, что ей трудно дышать, что она...» И так сняли этот кадр. И до сих пор, когда смотрю иногда, фильм идет на экранах, я смотрю, вот сыграла роль. Удивительная собака. Он снимался, ему уже было 6 лет, а умер он 9 лет от рака мозга. Она была умная собака.
Вы слушали передачу «Творчество и животные. Записи разных лет». Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Ровно полвека назад журнал «Грани», основанный в Западной Германии представителями второй волны русской эмиграции, опубликовал поэму «Труба» московского поэта Германа Плисецкого. Плисецкий умер в 1992 году. О судьбе поэмы рассказывает сын Германа Плисецкого, литератор и шахматист Дмитрий Плисецкий.
Поэма «Труба» – это первое произведение отца, которое я услышал на слух. Это произошло в очень знаменательный день, буквально 24 или 25 августа 1968 года, когда советские танки вошли в Прагу. И отец привел меня к своим друзьям, мне было 16 лет, и читал «Трубу» и другие стихотворения. И это произвело на меня огромное впечатление. Впоследствии отец подарил мне бобину со своими стихами, и я ее долго хранил. Он читал ее своим друзьям, а я ставил кассету своим друзьям, и поэтому вот в наших узких кругах ее знали, эту поэму. Вскоре выяснилось, что ее опубликовали за рубежом. Отец мне, по крайней мере, сказал. Но это не имело никаких последствий. А в 1974 году начались неожиданные последствия. Он получил письмо с вызовом в Химкинский отдел КГБ на беседу профилактическую. И его спросили: «А вы знаете, что ваша поэма «Труба» используется нашими недругами за рубежом?» Отец сказал, что нет, не знает. «Покажите мне». Ему дали текст этой поэмы с колоссальным количеством ошибок. Это машинописный текст. Он исправил все ошибки, сказал спасибо, вернул и сказал: «Ну, я ничего об этом не знаю». Ему сказали, что это профилактическая беседа, чтобы, так сказать, избежать ошибок в дальнейшем. Через неделю его вызвали на повторную беседу, но отец уже отказался идти. Он сказал: «Хватит». И тогда его избили у станции Химки 4 дружинника. Это было 9 декабря 1974 года. И я видел его разбитые очки и огромный синяк под глазом. Но рядом был друг, художник Григорий Сундарев, который в юности занимался боксом. Я думаю, он просто спас его. Они провели полночи в милиции с другом. Естественно, дружинников нападавших отпустили, а их двоих оставили. Не помогал билет члена Союза писателей, это никого не волновало. Но в конце концов, дождавшись откуда-то звонка, милиция отпустила их домой. О поэме. Одним из самых важных дней в жизни отца стало 6 марта 1953 года. Он попал в эту страшную давку, которая случилась в очереди в колонный зал Дома Союзов, где стояла вот очередь для прощания с покойным Сталином. Там были десятки тысяч людей. На Трубной площади в Москве, это самое низкое место, Трубная впадина, собрались неимоверные толпы, а вход периодически перекрывали. И люди, которые напирали сзади, не знали, что там закрыт вход, и они начинали сталкиваться с передними рядами. В этой давке погибло очень много людей, и цифры засекречены до сих пор. Там он столкнулся, кстати, с молодым поэтом Евгением Евтушенко. Да, собственно, им обоим было совсем немного лет, около 20. Они чудом выбрались оттуда уже ближе к вечеру и пошли, как пишется в поэме, пол-литра пить и до утра решать, чем в безвоздушном городе дышать. Там, кстати, есть интересная деталь. У них были брюки с бахромой. Непонятное современному слушателю или читателю. Так вот, эти брюки были просто до колена разорваны и висели как полоски. Их пришлось выбросить. Это вот последствия того, что они 4 часа или 5 часов провели в трубной давке. Как пишет отец, можно было поджать ноги и висеть по полчаса или по часу, не касаясь земли. Так были люди зажаты со всех сторон, как селедки в бочке. И, конечно, как отец рассказывал, особенно не повезло тем, кто был либо у стен домов на Петровском бульваре, либо у бордюра металлической решетки, потому что вот они просто очень сильно пострадали, эти люди. О поэме ходили слухи, особенно после публикации в НТСовском журнале «Грани». Она стала известной, так сказать, и в самиздате. Я знаю, что на нее ссылались различные люди. Но в целом до публикации уже в 89-м году, вернее, в декабре 88-го года, можно сказать, что ее, ну, забывали, или ее как бы не было в официальном пространстве, читает Герман Плесецкий.
Труба. В Касцирке львы рычали, на цветном цветы склонялись к утреннему рынку. Никто из нас не думал про неглинку подземную, укрытую в бетон. Все думали о чем-нибудь ином. Цветная жизнь поверхностна, как шар, как праздничный, готовый лопнуть шарик, а там в трубе река вслепую шарит и каплет мгла из вертикальных шахт. Когда на город рушатся дожди, вода на трубной вышибает люки, когда в Кремле кончаются вожди, в парадных двери вышибают люди, от самотеки сретенских ворот неудержимо катится народ лавиною вдоль черного бульвара. Труба, труба, ночной водоворот, накрытый сверху белой шапкой пар. 12 лет до нынешнего дня ты уходила в землю от меня. Твои газоны зарастали бытом, ты стать хотела прошлым позабытым, веселыми трамваями звеня. 12 лет до этого числа ты в подземельях памяти росла, лишенная движения и звуков, и вырвалась, и хлынула из люков, и понесла меня, и понесла. Нет мысли в наводнении, только страх и мужество остаться на постах, не шкуру, а достоинство спасая, утопленница, истина босая, до ужаса убога и утла. Черных репродукторов с утра с каймой траурной у глаз бессонных отцы стоят на вытяжку в кальсонах. Свой мягкий бархат стелет левитан, безликий глаз незыблемых устоев, который точно так же клеветал, вещал приказы, объявлял героев. Сегодня он, как лента в кумаче, у Бога много сахара в моче. С утра был март, в сосульках и в слезах, остатки снега с мостовых слезав, стекались в лужи слезы пролитые, по мостовым, не замечая луж, стекались на места учеб и служб, со всех сторон лунатики слепые, торжественно всплывали к небесам, над городом огромные портреты, всемирный гимн с 30-х лет не петый. Восторгом скорби души сотрясал. В той пешеходной, кочевой Москве я растворяюсь, становлюсь, как все. Объем теряю, становлюсь картонной, безликая, подобная волне. Стихия подымается во мне, сметая милицейские кордоны. Я вливаюсь каплею в поток, На тротуары выплеснутой черни, прибоем бьющий в небосвод вечерний, над городом, в котором Бог подох, над городом, где вымер автопарк, где у пустых троллейбусов инфаркт, где полный паралич трамвайных линий, и где-то в центре, в самой сердцевине, дымится эта черная дыра.
Говорит радио «Свобода» «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу о судьбе поэмы Германа Плисецкого «Труба». Поэма была опубликована в журнале «Грани» в Западной Германии ровно полвека назад.
Отец писал поэму «Труба» 9 месяцев, с января по сентябрь 1965 года. Отсюда и 12 лет до этого числа в поэме. Он читал написанное всем своим друзьям, знакомым, родным. Удивительно, что один из этих знакомых, Леонид Фелькенштейн, летом 1966 года, оставшийся в Лондоне, ставший невозвращенцем, он запомнил эту поэму, конечно, с большим числом ошибок, но запомнил и опубликовал ее в 1967 году в журнале «Грани». Сделал это, по всей видимости, абсолютно по собственной инициативе, потому что считал, что такое произведение должно быть опубликовано, что оно не должно быть под спудом. Ну и потом выяснилось, вот, что там очень много мелких и немелких ошибок. Но, на мой взгляд, это не играет большой роли. Сам факт публикации гораздо важнее, мне кажется. В середине 70-х годов отец составил сборник своих неопубликованных стихов. Домашний сборник. Я помогал ему печатать его на машинке. Мы составили такую книжечку даже в двух или в трех экземплярах, где была и поэма «Труба». И вот по просьбе его друга Александра Горелика, жившего в центре в Мерзляковском переулке, собрался круг друзей. Я помню, было человек 30 или 40, полностью забитая битком квартира. И отец прочитал всю свою книжку, она называлась «Мемориал», собравшимся. В том числе там прозвучала и поэма «Труба». Это запись примерно декабря 1977 года, то есть через 10 лет после «Грани» и через 12 лет после написания поэмы. Это единственная сохранившаяся запись. Она была в двух экземплярах у меня и у Александра Горелика, ныне покойного, к сожалению. Но мы ее вытащили и в 2010 году сделали на базе этой записи диск, который выпустили в Москве, читает Герман Плисецкий.
Почувствовал локтя около ребра. Вокруг тебя поборники добра, всех профсоюзов, возрастов и званий. Там впереди, между гранитных зданий, как волнорезы поперек реки, поставленные в ряд грузовики. Бездушен и железен этот строй. Он знает только осади и стой. Он норовит ревущую лавину направить в русло, втиснуть в горловину. Не дрогнув, может он перемолоть всю плещущую, плачущую плоть. Там впереди, куда несет река, а липоватой вкладкой огонька, как риза, раззолоченная ала, встает видение траурного зала. Там саркофаг, поставленный торчком, с приподнятым над миром старичком, чтоб не лежал, как рядовые трупы. Его еще приподымают трубы превыше толп рыдающих. И стен работают Бетховен и Шопен. Вперед, вперед, свободные рабы, достойные ходынки и трубы. Там впереди проходы перекрыты. Давитесь, разевайте рты, как рыбы. Вперед, вперед, истории творцы, вам мостовых достанутся торцы, хруст ребер и чугунная ограда, и топот обезумевшего стада, и грязь, и кровь в углах бескровных губ. вы обойдетесь без высоких труб. Спрессованные, сжатые с боков, вы обойдетесь небом без богов, безбожным небом в клочьях облаков. Вы обойдетесь этим черным небом, как прежде обходились черным хлебом, до самой глубины глазного дна. Постигнете, что истина черна. Земля среди кромешной черноты одна, как перст. А все ее цветы, ее веселый купол голубой, цветной мираж, рассеянный трубой. Весь кислород земли сгорел дотла в бурлящей топке этого котла. Опомнимся, попробуем спасти ту девочку босую лет шести. Дерзнем в толпе безлюдной быть людьми, отдельными людьми, детьми любви. Отчаемся и побредем домой сушить над газом брюки с бахромой, пол-литра пить и до утра решать, чем в безвоздушном городе дышать. Труба, труба, в день страшного суда ты будешь мертвых созывать сюда. Тех девочек прозрачных, как слюда, задавленных безумием белоглазым, и тех владельцев почернелых морд, доставленных из подворотен в морг и снова воскрешенных трубным гласом. Бурли в трубе подземная река, дымись во мраке, исходя парами. Мы забываем о тебе, пока цветная жизнь сияет в панораме и кислород переполняет грудь. Ты существуешь, загнанная вглубь, в моей крови, насыщенной железом. Вперед, вперед, обратный путь отрезан, закрыт как люк, который не поднять. И это все, что нам дано понять.
Вы слушали поэму Германа Плесецкого «Труба», опубликованную ровно полвека назад в журнале «Грани». На «Волнах свободы» поэма прозвучала впервые в передаче Сергея Юрьянена «Экслибрис». Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Красное сухое». Сегодняшней передачи «Красное сухое» – алкоголь и язык, алкоголь и лексика. Тема богатая. Каждый из нас, не заглядывая в словарь, может сходу припомнить дюжину синонимов слова «выпить». Это и приложиться, и клюкнуть, и дерябнуть, тяпнуть, нарезаться, нахлестаться, налакаться, назюзюкаться, пропустить по маленькой, промочить горло, сообразить на троих. Для людей интеллигентных – заложить за галстук, а для высокообразованных – совершить возлияние, принести жертву вакху, а уже принеся эту самую жертву, все-таки напиться до чертиков, до зеленого змея. Поговорить об алкогольной лексике я пригласил в студию человека интеллигентного, поэта, автора книги эссе «Случай из языка» Льва Рубинштейна. Лев, вы родились в Москве в приличной еврейской семье. У вас дома говорили об алкоголе, выпивали?
приличной еврейской семье об алкоголе и алкоголизме и пьянстве говорили в резко отрицательных тонах, потому что вот какие-то были пьяные соседи. Понятно, что быть пьяным неприлично. А вот насчет выпивали, то да, когда приходили гости, то выпивали. Причем водка была на столе, но она никогда не подавалась в бутылке, потому что это неприлично. Водка обязательно была в графине, настоянная на корочках. В основном же пили всякие вина. И интересно вот еще, что мой практически не пьющий отец, он настаивал разные водки. Всегда полный был вот этот буфет вот этих самых графинчиков с разными водками. Я уже когда стал взрослым и приезжал к родителям, я совершал эти набеги.
Выбор алкогольных напитков в Москве, ну, стал намного богаче, намного. В столице можно купить теперь, по-моему, ну, лучшие или одни из лучших вин мира. Это как-то сказалось на алкогольной лексике?
Появилось много новых слов и понятий. Но это не сказалось на ее богатстве, потому что интересная вещь произошла. Когда был выбор очень маленьким и ограниченным, то богатство алкогольной лексики осуществлялось за счет большого количества синонимов. У водки просто было огромное количество синонимов разных. И у слова «бутылка» было огромное количество синонимов. И у глагола «выпить» огромное было количество синонимов и эвфемизмов. А что же касается новых названий, ну да, новые названия. Но они в моем детстве, юности, в общем, как-то никто не знал, что это такое, но они были более-менее известны из художественной литературы. Вот помните, когда в конце 50-х годов появились там Ремарк или Хемингуэй, то все любили употреблять слова вроде «кальвадос». Я совершенно не знаю, что это такое, но они очень вкусно. Абсент очень вкусно звучали.
Что говорит алкогольная лексика о психологии людей или, если угодно, народа?
Вот как мне один мой знакомый, который когда-то изучал румынский язык, он мне сказал, что в словаре румынского языка есть около 20 синонимов слова «удирать», «драпать». А, например, на языке эскимосов есть огромное количество слов, обозначающих, скажем, оленей или белый цвет снега. Да, ну, в общем, да, конечно, говорят.
Молодые люди, современные молодые люди, они что-то принесли в алкогольную лексику? Вы что-нибудь подслушали?
Вы знаете, нет, как-то мне не удалось ничего подслушать, но тенденция, как я наблюдаю, такова, что молодые люди, по крайней мере, городские и относительно успешные молодые люди, они, в принципе, очень мало пьют. Это сейчас такой тренд, как сейчас говорят, да? Они мало пьют, пьют, в крайнем случае, пиво. Но вот какой-то новой такой специальной алкогольной лексики я, честно говоря, не зафиксировал. Скорее, новая лексика в области либо наркотиков, либо всякой компьютерно-интернетской вот области.
Насколько патриотична или космополитична алкогольная лексика?
Тогда, когда я, что называется, вступал на эту стезю, то, конечно, да. Не столько лексика, сколько, я бы сказал, фразеология. Она была действительно патриотична. Я немножко так закавычиваю это слово. Я вот так делаю пальчиками. То есть квази-патриотично. Считалось, что русская водка лучше всех, что русский человек лучше всех в скобках, то есть больше всех умеет без особых последствий выпить. Были всякие замечательные приговорочки. Люди выпивали какую-нибудь страшную гадость, морщились, говорили, как же это ее беспартийные-то пьют. Если это все считать патриотичным, то да.
Интонация передает отношение к выпивке?
Безусловно. Это любовная интонация, это ласкательное, бесконечное употребление этих всяких слов с ласкательными функциями. Родименькое, любименькое. За интонациями трудно следить, конечно. Тут скорее словообразовательный и фразеологический аспект важнее. Но, конечно, в основе всего это любовность. То есть это отношение к выпивке как к живому существу, во-вторых, как к очень родному, родственному.
Лев, вы часто бываете в Германии. За границей вас спрашивают о русской водке, о русских алкогольных традициях. Вам приходится играть роль лихого русского выпивохи?
Всякие такие казусы бывают, да. Во-первых, я много раз замечал, что в некоторых местах считается, что русский человек пьет водку целый день и начинает это делать с утра. Я у кого-то там переночевал однажды, и хозяин утром, когда меня пригласил на завтрак, извиняясь, говорил, извините, нет водки. Я говорю, а с чего вы взяли, что я в 9 утра должен вас попросить водку? Но я думал, так в России принято. Другой аспект, опять же, лингвистический, в Германии, с которым я сталкивался. Известно, причем, мне кажется, это не только Германии касается, а многих западных стран. Там что-то люди уверены, что когда русские люди выпивают, они, чокаясь, произносят слово «на здоровье». И я сколько ни пытался разных людей разубеждать в этом, в общем, как-то успеха особенно не было. Вежливо кивают, говорят, да, наверное. Но в следующий раз приезжают опять «на здоровье», и это существует во всех словарях. Но мы-то, русские люди, знаем, что русские люди так не говорят.
Вы знаете, у меня даже есть гипотеза. Вот какая. Русских в довоенных голливудских фильмах играли поляки, и вот это они придумали. Это они заразили этой нелепой фразой. В этой передаче «Красное сухое». У меня однажды был разговор с поэтом Евгением Рейном о русских алкогольных традициях и о поэтах. Если верить Евгению Рейну, то просто русские поэты, все это сообщество поэтов, это какая-то пьянь, богема. Вы не хотите стать адвокатом поэтов?
Поэты, даже пьющие, на мой взгляд, не нуждаются, так сказать, в адвокатах. Я в этом ничего дурного не вижу. Нет, пьянь, конечно, пьянью быть нехорошо, особенно если это еще сопряжено с потерей морально-нравственных ориентиров. Это дело выбора. Но я думаю, что этот тип пьющего поэта, он все-таки локализован максимум двумя-тремя поколениями. Это такая есть некая традиция, когда даже не пьющие, вот я помню в моей юности, даже не пьющие поэты, что называется, притворялись пьющими, хотя им это очень не хотелось. Но это был некий модус попадания в соответствующую среду. Это был своего рода этикет. Но я вот уже говорил, что молодое поколение как-то в целом гораздо сдержаннее и спокойнее относится к употреблению алкоголя. И мне кажется, что это, собственно говоря, на поэтов тоже распространяется. Я знаю нескольких молодых поэтов, которые либо очень мало пьют, либо вовсе не пьют. Во всяком случае, вот этот стиль поэта, рубахи, парня, он все-таки уходит и на сегодняшний день выглядит архаично. Я-то лично выпить люблю, но я на этом не строю свою поведенческую какую-либо стратегию.
А у вас есть какие-то любимые стихи других поэтов, связанных как-то с алкоголем или с лексикой алкогольной?
Ну, чтобы не вспоминать хрестоматийных, там, Есенина или Пушкина с «Пуншем, пламенем голубым». Из моих современников, вот я часто вспоминаю строчки вот Сергея Гондлевского. Это «Жаркой розой глоток алкоголя разворачивается в груди». Мне кажется, это невероятно достоверное описание того, что он хотел описать.
Автор книги эссе «Случаи из языка» Лев Рубинштейн в передаче «Красное сухое». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Мои любимые пластинки. Рассказывает московский журналист Сергей Пархоменко.
Мой папа был корреспондентом советского телевидения в Африке. И работал там в начале 80-х годов, во всяких ужасных странах. Западная Африка. Самая бедная, самая черная. И, в общем, нелегко бедному там приходилось. Особенно никто новостями из тех краев не интересовался, но, тем не менее, он там был. И однажды он приехал. Он тогда был в Гвинее-Бисау. В то время это был один из периодов, когда она составляла одно общее государство с островами Зеленого мыса. Они в течение 20 века раз 10, по-моему, соединились, разъединились. Это у них такое там национальное развлечение, значит, соединяться. Иногда с войной, иногда без войны, иногда с революцией, иногда без революции. Значит, Гвинея-Бисау с островами Зеленого мыса. Но они говорят на одном общем языке. Под названием «Креоли», который представляет из себя смесь португальского, французского и каких-то местных африканских наречий. И мой папа даже очень гордился тем, что он как-то мог объясниться на этом удивительном языке. Был один из немногих людей, кто это мог. И он привез мне кассету самодельную, записанную им самим. У нас студийный магнитофон, выданный гостелерадио СССР. И он сказал, у нас там есть потрясающая тетка, которая поет в нескольких ресторанах. Я за ней стал ходить по этим ресторанам и ее записывать. Она совершенно невероятная, толстая, нелепая босая тетка с потрясающим совершенно голосом. Сама сочиняет вдвоем там с одним черным парнем, сочиняет музыку, и это что-то совершенно необыкновенное. Никто ее не слышал, никто ее не знает, вот. Это была Цезария Ивора, разумеется. Значит, он привез мне это в 82-м году. Буквально, как я теперь понимаю, накануне славы, которая на нее обрушилась. Потому что спустя буквально, там, может быть, год после этого, она первый раз поехала в Европу, поехала сначала в Лиссабон, и постепенно сделалась, довольно быстро сделалась знаменитой на весь мир. У меня была эта кассета, потом, как все кассеты, она истерлась, растянулась, 40 раз порвалась и пропала. И уже в середине 90-х я приехал в Париж и пошел, как сейчас помню, был огромный на Елисейских полях магазин Virgin Megastore со всякой музыкой, со всякими записями. Я пошел туда, а там они устраивали иногда такой там день такого-то исполнителя.
И в течение этого дня, весь день, в магазине, во всех залах фоном играет музыка этого человека. Вот я попал в день, когда отовсюду неслась, я остановился посреди магазина. Мог понять, где я это слышал? Я ее точно знаю. Хотя, конечно, я забыл имя, и все пропало. И вдруг я понял, что это тетка с этой кассетой, которую в 82-м году мне привез папа из Гвинеи-Бисау, сам записал в ресторане. Ой, Кабувер, те вестимона, тева ди паш, тева ди гусу, тут кинджоме, пасе регу, El cataba y el traficar, mas el manda del tachorar. Hoy Cabo Verde, terra estimada, terra de paz, terra de gozo. Todo quien yo vi, pase de gozo, el cataba y el traficar. Я очень люблю то, что называется джаз-мануш. Это очень своеобразный такой кусок джаза. Это французские цыгане. Есть несколько маленьких городков и деревень. Удивительным образом, ну, как-то мы всегда считаем, что цыгане – это что-то такое южное, это где-то вот там, где-то в степях, ничего подобного. Эти живут, наоборот, на севере Франции, на границе с Бельгией. Есть вот традиционное место проживания там нескольких таких оседлых цыганских кланов. И они придумали изумительную совершенно музыку. И самый главный человек – это Джанго Рейнхардт, которого как-то многие знают, великий гитарист 50-х годов с трагической судьбой. Он там в какой-то момент пострадал при пожаре, у него из 5 пальцев на левой руке осталось 2, и он с этими 2 пальцами на левой руке, тем не менее, остался гитарным виртуозом и совершенно потрясающе играл до самой своей смерти. Вот его наследники, это, так сказать, этот джаз-мануш, их очень много, они замечательно играют, у них есть много оркестров. Была одна композиция, которая мне очень нравилась, она относится к стандартам этих манушей. Кстати, один из их, ну вот там самый знаменитый, называется «Минорный свинг», второй по популярности называется «Очи черные», и это «Очи черные», правда, довольно сильно переделанные, но, тем не менее, вполне узнаваемые. А там, я не знаю, 5-й или 6-й по популярности, вот этот стандарт, который называется «Songe d'automne» – «Сон осенью». Очень красивая мелодия, такой вальс печальный, минорный, глубокий, немножко сумрачный. И я много-много-много раз это слышал, пока, наконец, в какой-то момент в голове моей не соединилось это со строчкой «Старинный вальс, осенний сон» играет гармонист. И я стал выяснять, и это оно и есть. И действительно то, что мы знаем, мы, говорящие по-русски и слушающие русские романсы, и советские песни, знаем только по этой фразе, проговаривая ее абсолютно автоматически и не отдавая себе отчета, что «Старинный вальс, осенний сон» – это не метафора, это не образ. «Старинный вальс, дефис, осенний сон» – просто вот чтобы показать настроение. Такой вальс, который похож на сон. Нет, это совершенно конкретная музыка. Ее можно напеть. Она существует в мировой истории. Действительно, есть знаменитый вальс «Осенний сон», который мог играть этот гармонист. И этот вальс – один из стандартов этих манушей. И это очень знаменитая музыка. Я потом полез смотреть, что это такое. Написал ее американский композитор по имени Арчибальд Джойс. Человек, который умер совсем недавно. Дожил до каких-то невероятных лет. А написал ее в самом начале века, в 1908 году. И по легенде, это та самая музыка, которую играл знаменитый оркестр «Титаника». Было проделано целое специальное расследование людям, выжившим после катастрофы «Титаника». Они все говорили о том, что был оркестр, который играл какую-то музыку. Никто из них не смог назвать эту музыку. Из оркестра никто не выжил. Они все погибли. И им играли разные отрывки. Есть 2 мелодии, похожие друг на друга, на которые они указывают и говорят, что вот кажется вот это. И одна из них, наиболее часто показываемая, это вот вальс этого Арчибальда Джойса под названием «Осенний сон», он же тот самый, который играл гармонист. Thank you. есть кино, которое я очень люблю. Может быть, один из самых любимых моих фильмов. Это единственный фильм Шпаликова. Старый фильм 62-го года. Называется «Долгая и счастливая жизнь». Классика советского теперь уже кинематографа. Конечно, как все фильмы этой группы, там, не знаю, мне 20 лет, советского неореализма начала 60-х годов, этот фильм очень долго как-то оставался почти забытым, его почти нигде не показывали, почти никто его не видел. Изумительное совершенно кино с молодым Лавровым и с Инной Гулая, которая сыграла такую трагическую роль в судьбе Шпаликова, по сценарию Шпаликова, и Шпаликов же сам его и снял. И он начинается изумительной совершенно сценой, которая тоже теперь такая абсолютно классика вот этого вот советского неореализма, абсолютно такая загадочная и полная всяких смыслов. Сцена заключается в том, что группа молодых людей, про этот фильм же совершенно непонятно, где это происходит. Происходит в каком-то далеком сибирском городе, который вот они вроде строят, какая-то такая вот типа комсомольская стройка, и группа молодых людей идет по лицу, они при этом так как-то одеты по-воскресному, и они садятся в автобус, и дальше они едут в автобусе в некий другой побольше город, где их ждет театр. И там тоже очень важная для этого фильма и вообще совершенно замечательная сцена, как они смотрят «Вишневый сад» в классическом мхатовском исполнении. Совершенно непонятно, откуда мхат там взялся в этом сибирском городе. Но вот приехал и в этом городском клубе или там доме культуры маленьком играют им «Вишневый сад». А фильм начинается с того, что они едут в этом автобусе. Они едут довольно долго. Такая атмосфера, такой ранний начинающийся вечер, закат. Только что прошел дождь, мокрая дорога. Они едут в этом автобусе, смотрят в окна. И за окнами разворачивается жизнь. Самое разное. Какие-то мужики едут в мотоциклах с колясками с охотой, явно. Потому что в колясках сидят собаки, а за спинами у мужиков ружья. Какая-то девушка танцует, стоя на высоченном стоге сена. И рядом с ней, значит, в этом сене лежит молодой человек, и даже непонятно, под что она танцует, у них там есть какая-то музыка. А какие-то люди разожгли огромный костер до неба, и вокруг этого костра непонятно что. То ли они на нем жарят что-то, то ли они вокруг него водят какие-то хороводы. Вот этот костер. А вот какая-то стройка, а вот везут каких-то солдат в машине. В общем, рядом происходит какая-то жизнь. Там нет слов в этой сцене. Она продолжается долго, может быть, минут 5. Это очень длинный такой проезд. И вдруг один из молодых людей, который едет в этом автобусе, начинает наигрывать на гитаре что-то. И это что-то, с одной стороны, какая-то очень простенькая такая вещь, а с другой стороны, ужасно знакомая. А с третьей стороны, какая-то очень странная в этой атмосфере, потому что какая-то чужая, посторонняя, но в то же время охватывающая собой и эту девушку на стоге, и этих людей вокруг костра, и мужиков на мотоциклах с собаками, и солдат печальных, которых везут в грузовике, и вот всю вот эту вот жизнь вокруг. Очень много раз смотрел этот фильм. И отдельно еще очень много раз смотрел эту сцену, которая мне ужасно нравится. И много-много раз слышал эту мелодию, которую он играет. Ее нет в титрах. И понять, что это, было невозможно, пока однажды, совершенно случайно, я не понял, что это классический английский фокстрот под названием «Too many tears» – «Слишком много слез», который, конечно, в такой очень простой гитарной переработке, как будто бы этот молодой человек где-то слышал, не очень запомнил и примерно по памяти подобрал. Я как-то все пытался понять, зачем это. Почему такой странный выбор? Фокстрот английский, такой тоже какой-то печальный. А потом мне показалось, что называется, что автор хотел сказать своим произведением. Он хотел сказать, что всюду жизнь. Что где-то фокстрот, где-то люди в Лондоне танцуют под это, пьют какие-то коктейли, разговаривают какие-то слова. А здесь вот другая жизнь. И это все одна жизнь. Все, что происходит на Земле, все, что происходит с людьми, где бы это с ними ни происходило, какие бы времена это с ними ни происходило, это все одна жизнь, это все одна история, объединенная какой-то одной природой и погруженная в какую-то одну среду. И вот даже музыка бесконечно далекая, бесконечно чужая, вдруг может однажды, будучи подобранной, однажды услышанной и сыгранной на трех аккордах, что называется, на гитаре, может соединить это все в одно. Этих солдат, этих мужиков на мотоциклах, эту девушку в стогу, этих людей вокруг костра, этих людей, которые едут навстречу с вишневым садом через какую-то тайгу, через какой-то огромный лес в этом автобусе. И все это вместе, и все соединено во все времена и во всех местах.
Московский журналист Сергей Пархоменко о своих любимых пластинках. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.